Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Нынешний 2007 год богат на круглые, памятные для русской истории даты и юбилеи. Но обществу как-то не до этого. Реальные сегодняшние проблемы с лекарствами, к примеру, или пустопорожнее публичное рассуждение, ну, например, о третьем сроке, имитирующие понимание большой политики, а то и участие в ней, сильно сокращают для многих диапазон и глубину юбилейных переживаний и размышлений. Ну вот еще пример. Брякнуло пустым колокольчиком над дверью 90-летия февраля 17-го. Отзвонила нам давней, а потому по-молодому страстной, но уже устаревшей статьей Александра Исаевича Солженицына. Никто на этот звонок не отозвался. Разве что примелькавшиеся на телеэкранах казенные говоруны привычно пропели свои санкционированные патриотические арии, профессионально имитируя гражданственную взволнованность. Но граждан Зурабов волнует сейчас куда больше, чем Керенский и Солженицын вместе взятые. Хотя тоже не очень. Потому думаю, что и другие круглые исторические даты этого года тоже прокатят мимо них так же незаметно, как юбилей февраля 17-го, как почти никем незамеченное 70-летие старта Большого террора, эпохи, именуемой 37-й год, из которой все мы, как из гоголевской шинели, происходим. 37-му и всем нам, потомкам в этом году побежденных, я и решил посвятить серию выпусков «Разницы во времени». Апреля сразу на трех сайтах Мема.ру, Полит.ру и HRO.ru появились тезисы российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», озаглавленные 1937 год и современность. На мой взгляд, публикация этих тезисов не только является фиксацией серьезного прорыва в нашем осмышлении прошлого, но и чрезвычайно актуальна в нравственном и политическом смысле. Сегодня мы уже можем наблюдать попытки подмены общественной памяти о большом терроре цепочкой разных синхронных ему радостных событий. Давайте широко отметим 70-летие героического папанинского перелета по маршруту Москва-Северный полюс США. Ведь буквально засыпанные листовками летом 37-го москвичи так ликовали по поводу возвращения героев. Что ж, давайте и это вспомним. Не надо только забывать, что все это — лишь занавес, за которым и происходила настоящая драма, имя которой стало нарицательным — 37-й год. А эхо его до сих пор звучит не только в России, но и далеко за пределами уже несуществующих советских границ. Именно этой драме и посвящен документ мемориала. Вот лишь короткий отрывок из него.
В осмыслении большого террора и шире всего опыта советской истории нуждается не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав социалистического лагеря. В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события большого террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. ГУЛАГ, Колыма, 37-й – такие же символы 20 века, как Освенцим и Хиросима. Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о большом терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики. Подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь в России.
В общественном и не только российском восприятии эпохи Большого террора, обозначенной в массовом сознании как 1937 год, сейчас, помимо расползающегося забвения, можно найти немало ложных стереотипов, к авторству которых в свое время приложили руку и Сталин, и Троцкий, и Хрущев. Тезисы мемориала – это, во-первых, современная научная, основанная на привлечении десятков тысяч документов, оценка прошлого. Анализ, отвергающий как идеологические спекуляции, так и политические толкования эпохи, типа террор 1937 года – это борьба за власть. Вообще-то, говорю я председателю правления Международного общества «Мемориал», историку Арсению Рогинскому. В советской истории известно немало волн террора. Уничтожали крестьян, уничтожали дворян, репрессировали целые народы. Так чем же на этом фоне уникален 1937 год, ставший синонимом эпохи Большого террора?
Во-первых, это гигантский масштаб репрессий. Вот в течение 2 лет, потому что под 1937 мы понимаем и 1937, и 1938, потому что период Большого террора закончился в конце ноября 1938 года. За это время органами госбезопасности было арестовано больше, чем 1,7 миллиона человек. Это фантастическая цифра. Если прибавить к этим людям еще и разные другие виды осуждений, депортации и так далее, то общее число вот такое впрямую охваченных этим большим террором будет более 2 миллионов человек. Но не только количество. Это, конечно, фантастическая жестокость приговоров, потому что за этот же период более 700 тысяч человек были приговорены к расстрелу и казнены. Вот вдумайтесь, в 1936-м расстрелянных там было 1118, кажется, какая-то такая цифра, а тут подряд 2 года, каждый год, в 300 раз больше. А кроме того, это, конечно же, неслыханное такое сочетание плановости, беспрецедентной совершенно плановости вот этих террористических спецопераций, с непониманием этой плановости населением, потому что, с одной стороны, были десятки оперативных приказов НКВД, в которых очень точно расписывались категории, которые подлежали аресту и уничтожению. До тонкости, понимаете, там бывшие служащие ирано-английских фирм, например, или вожди афганских племен, перешедшие из Афганистана в СССР. Это расписывалось в этих самых тайных приказах. А с точки зрения людей, которые жили в Советском Союзе, это была гигантская лотерея. Они ведь не могли понять, почему вот эти бомбы падают, снаряды, то вот просто рядом в своей семье, то где-то далеко. Почему эти сотни людей, имена которых известны стране, о которых писали всегда в газетах, как о верных и лояльных, значит, каких-то, они тоже оказались в этом водовороте. И это был такой ужас, который охватил всех.
Всем ясно, террор организовала власть. Но сколько до сих пор разных толкований? Зачем она делала это? Зачем ей было убивать и сажать более 2 миллионов человек? В чем смысл?
Были разные варианты смыслов, понимаете? Была такая, как бы понимаемая Сталином, уже хуже понимаемая его даже самым ближайшим окружением, и им даже понимаемая очень инстинктивно, была такая, знаете, необходимость создания новой общности. По сути дела, в 1937 году создавалась новая общность «Советский народ». Вот она именно тогда и создавалась. Для этого надо было окончательно освободиться от всех старых общностей, и поэтому уничтожались и разрушались до бесконечности все связи, там общественные организации, какие-то институции. Только вот до семьи это еще не дошло. То есть дошло, он пытался, они пытались посягнуть и на семью. Вот это. Была необходимость консолидации страны в условиях внешней опасности. Этим они все это для себя и объясняли. Консолидировать население в условиях внешней опасности для них всегда обозначала консолидация, прежде всего, уничтожение тех, кто этой бы консолидации препятствовал. Вот все эти потенциальные враги такого рода консолидации тоже должны были быть уничтожены. Это такой, с одной стороны, предвоенный синдром, ощущение необходимости сплочения всех, с другой стороны, абсолютно инстинктивное, то, что делалось в течение 20 лет, перед этим бесконечное, наоборот, разобщение всех, атомизация всех, превращение страны в население, в отдельных единичек людей, которыми, в общем, легко управлять, легко манипулировать и так далее. Вот эта чистка элиты, которая повышала управляемость, и одновременно, конечно же, чистка абсолютно генеральная, социальная, национальная, но вот не национальное здесь не очень точное слово, она национально-государственная. По сути, чистилось все, что было связано как-то с заграницей. Строительство железного занавеса. Все это были необходимые смыслы 1937 года.
Тогда вопрос, связанный с техникой решения поставленных властью задач. Тезисы мемориала выделяют в качестве особенностей 1937 года неизвестные мировой истории масштабы фальсификации обвинений и возрождения в 20 веке норм средневекового инквизиционного процесса. Вопрос: зачем? Если власть решила, что для достижения ее цели необходимо посадить и расстрелять этих почти 2 миллиона несчастных, и она может это сделать, зачем нужно было их к тому же пытать и добиваться от них самых невероятных признаний?
Все очень просто. Понимаете, вот такие массовые кампании, она ведь не могла быть индивидуальной. Арестуйте Васю, Петю, Колю, там, понимаете, Иванова, Петрова или Аву. Нет, конечно же. Значит, основа ареста была принадлежность какой бы то ни было категории. За это арестовывали. Вот за это человек оказывался за решеткой. Но дальше следователь должен был уже индивидуально предъявить ему какое-то обвинение. А обвинение должно было быть индивидуально. И более-менее известно, в чем должно было быть обвинение. Если он там проходил по кулацкой операции, то обвинение должно было быть связано с каким-нибудь там повстанчеством там, или с террором. Если он проходил по национальным операциям, то обвинение должно было быть связано обязательно со шпионажем. И вот ему выдвигались эти обвинения. Человек, конечно же, не признавался. Обвинения были фантастические. Человек отказывался признавать эти обвинения. Единственный способ выколотить эти обвинения, это были, конечно, избиения и гораздо еще более жестокие и изощренные пытки. То есть есть прямая логика. Массовость не могла бы быть без категориальности. От категориальности должно было быть все равно потом сформулирована индивидуальная вина под обвинение, потому что на каждого надо было выписать отдельное обвинительное заключение и получить, в конце концов, отдельный приговор. Вот на этом этапе наступает жестокая фальсификация, на этом этапе наступает сопротивление, а поскольку у нас, что же, у нас же царица доказательств признания, другого-то у нас и времени нет получать, да и невозможно получить, поскольку все фальшивка. Отсюда эти страшные жестокие пытки. И надо сказать, в 99 случаях 100, вот сколь я могу ознакомиться, успешные, потому что противостоять им, конечно же, было невозможно. И именно поэтому впервые, понимаете, тогда пытки были официально санкционированы. Без этого массовая операция бы не удалась. Без этого невозможно было бы за 2 года 1,5 миллиона человек осудить. Поэтому надо было пытки санкционировать официально. И они были официально санкционированы Сталином и Политбюро.
Разница во времени. 37-й и мы. Гость сегодняшней передачи – председатель правления Международного общества «Мемориал», известный историк Арсений Рогинский. Еще одна цитата из тезисов «Мемориала. 37-й год и современность».
И сейчас, 70 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937-1938 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Мой вопрос Арсению Рогинскому. Как я понимаю, вы считаете, что 37-й год продолжает свою жизнь в нашей повседневности, в душах и поступках людей, родившихся куда позже этого самого рокового года?
Да это вот ежесекундно, вот я гляжу вокруг себя, вот это массовое и всехнее, что называется, ощущение ничтожности человеческой жизни перед властью. Это, конечно, 37-й. А привычка к управляемому правосудию, привычка, уже абсолютно смиренность, понимаете, полное смирение с ним, согласие уже даже с ним, с управляемым правосудием. Это что такое? Это, конечно, все это наследие большого террора. А когда я смотрю, знаете, на то, как выстраивается сегодня в российской политике концепция враждебного окружения, это же абсолютно сталинская политика 37-го года. Вы же знаете, что массовые национальные операции были проведены по одному единственному принципу. Были объявлены вот национальные операции по всем, почти по всем странам, то есть национальностям, вот тех стран, которыми мы граничим. Вот, скажем, у нас была латышская операция и была эстонская операция специальная, а литовской не было. А почему? Да мы не граничили с Литвой. Не нужно было нам, да, литовской операции. Вот эта концепция враждебного окружения и эта подозрительность ко всему зарубежному, это все время поиск, значит, врагов за рубежом, причем лучше всего вот в этом самом ближнем, так сказать, зарубежье. И пятой колонны внутри – это классические абсолютно штампы 37-го года, которые существуют в нашей сегодняшней жизни. Еще одно назову. Когда в 37-м году было покончено со всякой независимой общественностью. Вот к 35-му уже прикрыли все эти общественные организации, там клубы, театры, там это прикрыли уже к 35-му, 37-му, все. В 37-м окончательно убили всех тех людей, которые были лидерами или активистами вот этих разных общественных дел. И это как бы ненависть к общественности, к независимой общественности, стремление поставить ее под контроль, это, конечно, тоже отголоски 37-го года. И ксенофобия наша, конечно, отголосок 37-го года, не только 37-го, но и системной вот этой нашей политики террора на протяжении всех лет, и депортации в годы войны, и борьбы с космополитизмом, и чудовищный наш цинизм, понимаете, который в обществе. И самое главное, то, о чем я говорил уже, понимаете, ведь Сталин этой цели-то достиг, разобщенности людей, вот этой стадности, подменившей коллективизм. Он этого достиг. Нельзя сказать, чтобы все это было в какой-то сильной степени, понимаете, но это, как бы сказать, Сталин довершил такую борьбу с русской общинностью и с русской общественностью. Вот эта атомизация общества, все это следы 37-го года и многие другие, об этом можно много говорить.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». С председателем Международного общества «Мемориал» Арсением Рогинским мы обсуждаем программные тезисы возглавляемой им организации «1937 год и современность». Этот документ не только описывает феномен 37-го и выявляет его наследие в современной жизни, но и предлагает связную и многостороннюю программу преодоления этого наследия мрачного прошлого. А что, собственно, может в этом направлении сделать общество?
Вы знаете, вот то, что должно делать общество, ей-богу, оно в какой-то степени делает. Я не имею в виду общество-мемориал, а общество в той степени, в какой оно у нас, пускай в разрушенном, полуатомизированном виде, в несозревшем, невызревшем существует и сохраняется. Здесь должно делать вместе государство и общество. Государство, увы, не делает ничего. А нужно многое. Вот, во-первых, нужно дать правовую оценку террору. Ведь она абсолютно нигде не дана. Как вы можете школьников воспитывать, и что учитель может говорить школьникам о Сталине или не о Сталине, о тройках, об убийствах людей, о депортациях? Что он может объяснять, если государство, сегодняшнее государство, не дало этому четкую правовую оценку? Это всегда мы будем зависеть, понимаете, от смены политической конъюнктуры. Придет новый правитель, и он что-то еще придумает. И это главное, что надлежит сделать. А во-вторых, массу вещей еще. Нам нужен общенациональный музей истории террора. Настоящий, серьезный. Его нет. Надо, чтобы тема террора была во всех исторических, краеведческих музеях страны, от областных до поселковых. Люди должны куда-то приходить. Надо, чтобы на государственных каналах телевидения были настоящие, серьезные документальные программы, посвященные террору. Нужна государственная поддержка издательским проектам. Нужны школьные учебники. Потому что в них сейчас масса противоречивого абсолютно про эту эпоху, и ничего ты в них не поймешь про эпоху террора. До тех пор, пока не будет поставлен общенациональный памятник, который, вообще говоря, еще Никита Хрущев обещал нам когда-то, если вспомнить. А потом, значит, ну что в Москве, в роли общенационального памятника Соловецкий камень, который когда-то привезли мемориальские люди. Конечно, нужно что-то сделать с топонимикой. Понимаете, я же, люди же не знают ничего, они не понимают, они спокойно ходят по парку Ворошилова, забыв, что Ворошилов подписал, между прочим, списки на расстрелы десяткам тысяч офицеров. И не только офицеров, людей, армии. А еще нужно найти места массовых захоронений. Тысячи рвов так и не остаются не найденными, тысячи кладбищ. Даже вот как-то, как бы, ну вот, знаки около них не поставлены. Нужно много российских дел, многие дела надо делать вместе с другими странами, которые пострадали от террора. Память должна быть зримой. Штука в том, что над этим просто надо работать. Одно общество здесь не осилит этой работы. А это, конечно, должно делать государство, это в его государстве интересах, если это государство действительно хочет развиваться в сторону там свободы.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский о тезисах возглавляемой им организации 1937 год и современность. «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».